1520 и 9760.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 10 августа, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов, а также Анна Ракелова, которая представит выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных новостях в этом выпуске. В Назрани совершено покушение на прокурора. Несколько человек ранены, есть погибшие. Израиль расширил наземную операцию в Ливане. Военнослужащий США обвиняется в шпионаже в пользу России. Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской столицы. Боевики Хизбаллах оказывают израильтянам ожесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план расширения наземной операции с целью взять под контроль приграничные районы вплоть до реки Литания, примерно в 30 километрах к северу от границы. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил, что американские дипломаты разрабатывают новый проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Предыдущий вариант, предложенный США и Францией, вызвал протесты арабских стран, России и Китая, так как в документе не было требования о немедленном прекращении огня. Президент Франции Жак Ширак заявил:
проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Говорил президент Франции. Российские коммунисты намерены провести сегодня в 38 регионах страны акции протеста против действий Израиля в Ливане. По словам зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, в столице пройдет пикет у здания израильского посольства. Вчера в Большой хоральной синагоге в Москве состоялась акция в поддержку Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Гирихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Ингушетии, у ворот дома Хазбиева сработало сначала одно взрывное устройство, а когда члены семьи прокурора и соседи вышли на улицу, произошел второй взрыв. Ведется следствие. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос об изменении приговора по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Прокуратура Петербурга и потерпевшая сторона настаивают на отмене приговора как слишком мягкого и пересмотре дела. Протест подала и защита подсудимых, считая приговор слишком суровым. В феврале 2004 года в Петербурге группа подростков напала на таджикскую семью. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. В конце марта суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал 7 из 8 подсудимых виновными только в хулиганстве, а один из обвиняемых был полностью оправдан. Младший офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. По данным следствия, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, пытался передать иностранным агентам секретные сведения, связанные с национальной обороной Соединенных Штатов. В прошлом году Вейнман дезертировал и был задержан в марте этого года при попытке вернуться в США. Вчера Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британским спецслужбам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Вот что сказал журналистам после оглашения приговора главный военный прокурор России Сергей Фрединский.
Передача сведений иностранным разведкам сама по себе о тех сведениях, которые составляют государственную тайну или являются ущербными. По службе он имел доступ к этим сведениям, составляющим государственную тайну.
Это был главный военный прокурор России. Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий в мае прошлого года. Через несколько месяцев они были задержаны, хотя 4 из них ООН предоставила статус беженцев. Ведомство ООН по делам беженцев обвиняет власти Киргизии в нарушении международного законодательства.
Мы потрясены случившимся. Со стороны властей Киргизии это огромная ошибка. Весь прошлый год мы старались найти убежище для этих беженцев. Мы считали, что это возможно, но власти Киргизии, очевидно, решили иначе.
Сказала представитель ведомства ООН по делам беженцев в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер, купивший ее на законных основаниях. Таким образом, на сегодняшний день удалось вернуть 13 из более чем 200 антикварных ценностей, похищенных из хранилища Эрмитажа. По делу о краже задержаны 3 человека – муж и сын покойной хранительницы музея, а также антиквар. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. О пропаже стало известно во время проверки Росохранкультуры. Стоимость похищенных ценностей – несколько миллионов долларов. В иракской провинции Анбар в среду были убиты 3 военнослужащих США. Как заявили американские военные, солдаты погибли в результате действий противника. О деталях не сообщается. В США на судебном процессе по делу сотрудника ЦРУ Давида Пассара свидетели заявили, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. Пассара, служивший в Афганистане по контракту с ЦРУ, обвиняется в жестоком обращении с узником тюрьмы на авиабазе «Баграм» под Кабулом в июне 2003 года. После многочисленных побоев во время допроса заключенный скончался. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Благодарим коллегу Анну Аракелову.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Европейская территория России в ближайшие сутки останется во власти южного циклона. У земли его центр переместится на Среднее Поволжье. На севере, куда дождливый циклон не дотягивается, погода будет более устойчивой, и дожди пройдут лишь местами. В центральном районе временами пройдут дожди. В Брянск, Орловской, Московской, Владимирской областях местами сильные. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем от 21 до 23 градусов тепла, в Москве дождь, местами сильный, возможно, гроза, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
И касательно работы синоптиков, сегодня в интерактивной части нашего эфира общение на тему, следует ли, по вашему мнению, наказывать метеорологов за неправильные прогнозы. Судить метеоролога не следует по двум причинам, это мнение Николая Бороды, поскольку метеорология еще не стала точной наукой, это во-первых, и доверяться современному российскому государству, в том числе и суду, вещь крайне опасная. Ошибки могут быть у каждого, это мнение Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга. Прогноз и заключает вероятность такой ошибки. Продолжаем принимать ваши сообщения, друзья.
Подготовка к уничтожению боевых отравляющих веществ в Кировской области и реакции местных жителей. Сенсационное поражение одного из видных американских демократов на первичных выборах. Механизм инфляции в России – все это темы, с которыми мы вас познакомим в следующие полчаса.
7000 тонн боевых отравляющих веществ сосредоточено на военном объекте возле деревни Мородыково в Кировской области. 4000 из них планируется уничтожить в текущем году. В связи с началом опасных работ жителям близлежащих населенных пунктов начали выдавать противогазы. Из райцентра «Котельнич» Кировской области сообщает Екатерина Лушникова.
По иронии судьбы, пункт выдачи противогазов в «Котельниче» размещается в обычном ДК, где по вечерам показывают фильмы и молодежь собирается на танцы. Днем учреждение культуры переоборудовано под сборный пункт, где каждый пенсионер может получить средства защиты – противогаз марки ПГ-7. Работающее население получает противогазы по месту службы – мамы с детьми в детской больнице. Младенцам даже положена специальная камера КЗД-4. Однако люди сомневаются, что все это действительно может кого-то спасти, говорит научный сотрудник палеонтологического музея Котельничи Альберт Хлюпин.
У власти одна задача. Поскольку мы подписали конвенцию об уничтожении химического оружия, мы должны его уничтожить. И властям, мне кажется, глубоко фиолетово относительно того, что уничтожение будет происходить, скажем так, по неотработанной, небезопасной технологии, прямо фактически в городской черте, в 10 километрах от крупного населенного пункта с населением около 30 тысяч жителей, недалеко от областного центра, от федеральной железной дороги Транссибирской магистрали и в водотоке реки Вятки, которая впадает в Каму, в Волгу и в Каспийское море.
Пуск в первой очереди объекта по уничтожению химического оружия запланирован на сентябрь. По всему райцентру уже развешаны громкоговорители, которые должны оповестить людей в случае опасного выброса с завода. Но где можно будет реально укрыться, никто не знает. А вот деньги на объекты социальной сферы так и не были выделены в полном объеме. В поселке Мирный до сих пор не построена газовая котельная, многоквартирный дом и теплотрасса, а в Котельниче водовод и диагностический центр. Доходит до абсурда. В зоне защитных мероприятий не работает баня, рассказывает жительница Котельнича Анна Петровна.
Неделю, два дня, и то не работает. И все время ездят люди в Искруда. Вот 25 рублей баня стоит. Как пенсионеру жить? Эти вши-то заедят нашего брата. Я вот сегодня пришла на мусорку. Старуха ищет в контейнере. Дитятко, пенсия-то мала, не хватает у меня. Вот кусочки тут нет, и вот вермишелочки вот в кошельке. Я говорю, бабуша, дай я тебе дам хлеба, говорю. Уступись-то это брось.
Жители опасной зоны поселка Мирный и райцентра Котельнич уже не раз обращались во все инстанции, от губернатора Шаклеина до президента Путина с просьбой о помощи. Но эти обращения так и не были услышаны. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
Антон, блиц по первым полосам.
Да. Газета «Известия» выносит в качестве главной публикации статью о том, что у реформы ЖКХ, начало которой теряется во мраке 90-х, очень много препятствий. Ржавые трубы, гнилые стены, нетрезвые сантехники. Но, похоже, самая большая беда другая – система оплаты за коммунальные услуги, которая не подчиняется даже законам арифметики. Аккуратные платежи по квитанциям, присланным из расчетного центра или бухгалтерии ДЭЗа, отнюдь не гарантия того, что к вам не будет претензий. В один прекрасный день гражданин не неожиданно для себя оказывается должником. Подробности, как на деле рассчитываются платежи и почему часто приходят счета с недостоверными цифрами, можно прочитать в свежем номере «Известий». В этом же номере статья о том, что в Тбилиси разрабатывают закон о политическом экстремизме, по которому уголовным преступлением станет любая поддержка антигосударственных действий. Оппозиция уже предупреждает о наступлении в Грузии нового 37-го года, пишут «Известия». Независимую газету открывает сегодня материал о том, что в то время как основные федеральные каналы отдают предпочтение развлекательным программам, им в затылок дышат конкуренты. Так свои претензии на звание самого информационно-аналитического канала выразил муниципальный ТВЦ, руководство коего объявило о переходе с 14 августа на круглосуточное вещание. По словам представителей канала, который приводит независимое, ТВЦ бросает вызов федеральной тройке каналов. Отныне сетка станет намного жестче, логичнее и понятнее для зрителя. Существенно усилится и блок информационного вещания. Об этом читайте на первой полосе «Независимой». Издания также сообщают, что власти Московской области пообещали компенсации владельцам земли, изымаемой под строительство центральной кольцевой автомобильной дороги. Замглавы подмосковного правительства Александр Горностаев предложил владельцам земли оформить права на участки по трассе строительства, пишет «Независимая». В газете «Ведомости» на первой полосе сообщается, что «Единая Россия» вызывает все большее раздражение. Последним, кто включился критиковать партию власти, стал Союз правых сил, объявивший в своей программе, которая оказалась в распоряжении редакции «Ведомостей», главным врагом именно «Единую Россию». В силу монопольного положения в политике «Единая Россия» становится привычной мишенью для критики, говорят эксперты. В свежем номере «Ведомостей» также статья, что Израиль обвинил Россию в том, что проданное Сирии российское оружие оказалось в руках Хезболлы. В Москве утверждают, что Сирия, однако, обязалась не перепродавать оружие без разрешения России и считают, что данные израильтян не верны. Фотографии захваченных в Ливане трофеев, распространенные израильской армией, по мнению экспертов, действительно не дают оснований говорить о передаче Хезболле современного российского оружия, пишут «Ведомости».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы встретимся через полчаса, и он продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Германия сообщила, что Израиль заинтересован в скорейшем принятии резолюции ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта с Хезболлах. Вашингтон обеспокоен нарушениями прав человека в Узбекистане. В Бонне обнаружены остатки древнеримского поселения. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 на волнах радио «Свобода» час прессы, ведущий Дмитрий Волчек. Тема: русскоязычная пресса Израиля о войне в Ливане. Гости программы: главный редактор газеты «Глобус» Леонид Луцкий, глава Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Монблит, редактор газеты «Вести» Лазарь Данович и главный редактор еженедельника «Луч» Михаил Горин. Час прессы в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
Следующие 3 минуты нашего эфира посвящены спортивным событиям. В Гетеборге продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. В третий день соревнований успешно выступили представители России, в активе которых 3 золотые награды. Но обо всем по порядку. У мужчин в забеге на 1500 метров первенствовал француз Мехди Баала, который опередил Ивана Гишко из Украины и испанца Хуана Карлоса Игеро. В забеге на 400 метров золотую награду завоевал другой представитель Франции Марк Ракиль. Второе место занял россиянин Владислав Фролов, а третье – Лесли Джон из Франции. В прыжках в высоту мужчин победил россиянин Андрей Сильнов. Второй результат у Томаша Янку из Чехии, а третий у Стефана Хольма из Швеции. Точнее, Янку опередил Хольма по попыткам. В метании копья у мужчин победу одержал Андреас Торкельсен из Норвегии. На втором месте Теро Питкамяки, финн. А бронзовую награду завоевал 40-летний чешский метатель Ян Железный. У женщин в спортивной ходьбе на 20 километров победу одержала Рита Турова из Белоруссии, которая опередила Ольгу Каниськину, россиянку, и итальянку Элису Ригаудо. В забеге на 100 метров первенствовала Ким Геверт, бельгийка. Серебро в активе Екатерины Григорьевой, россиянки, бронза завоевала еще одна представительница России Ирина Хабарова. На 400-метровке с барьерами лучшее время показала россиянка Евгения Исакова. Вторая позиция у Фани Халки, гречанки. На третьем месте Татьяна Терещук-Антипова из Украины. И, наконец, в тройном прыжке победила Татьяна Лебедева. На втором месте Хрисопии Девеци, а на третьем соотечественница Лебедевой Анна Пятых. Вчера продолжился третий отборочный раунд футбольной лиги чемпионов. Российские клубы выступили в целом удачно. ЦСКА разгромил на своем поле словацкий Ружомберок 3-0, а «Спартак» московский сыграл в ничью в гостях с чешским «Слованом» 0-0. Впереди ответные игры. Продолжается турнир серии «Мастерс» в Торонто. Речь уже идет о теннисе. Михаил Южный завершил выступление, потерпев поражение в 2 партиях от Томаша Бердиха из Чехии. Дмитрий Турсунов продолжает участие, одержав победу над Томасом Хаасом из Германии 7-5, 2-6, 6-1. Среди прочих одержали победы и лидер сезона швейцарец Роджер Федерер, который взял верх над французом Себастьяном Гросжаном в 2 сетах и также в 2 партиях выиграл и преследователь Федерера в чемпионской гонке ATP испанец Рафаэль Надаль, который нанес поражение Юн Тайку Ли из Южной Кореи. У женщин, которые соревнуются в Лос-Анджелесе, вчера потерпели поражение 2 представительницы России. Елена Веснина уступила американке Меган Шонесси в 2 сетах, а Анна Чеквитадзе в трех партиях потерпела поражение от украинки Алены Бондаренко. В Стокгольме в очередной круг вышла первая сеянная Анастасия Мыскина, россиянка. Она выиграла у Урсулы Радванской из Польши в двух сетах. Пока о спорте все. В 12:50 по московскому времени на Радио Свобода программа «Прессинг по будням».
В Москве 8:20. Вы слушаете Радио Свобода. Темпы инфляции в России в июле ускорились до 0,7%. Это вдвое больше, чем в июне, и в полтора раза больше, чем в мае. Однако в целом за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в стране составил 6,9%, что на 1,5% меньше, чем в 2005 году. Что в первую очередь движет инфляцию в России и какой вклад в рост цен вносят расходы бюджета, об этом в материале Сергея Сининского.
На темпы инфляции в стране в целом, что в принципе оказывает большее влияние? Цены на те или иные группы товаров или тарифы на какие-то виды услуг? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть такое понятие, как структура индекса цен потребительских, и, соответственно, в этом индексе роль тарифа она достаточно незначительна, она составляет меньше 20%, но за счет того, что в последние годы темпы роста этого показателя были очень большими, роль тарифа за счет этого она была гораздо выше. В принципе, считается, что тарифная составляющая дает от 50 до 70% инфляции за год.
Среди товаров цены на какие именно в большей степени определяют сегодня общие темпы роста потребительских цен в России? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я бы выделил в первую очередь группу продовольственных товаров. По группе непродовольственных товаров, как правило, инфляция ниже, потому что существенная доля этих товаров – это импортные товары. И в связи с укреплением рубля, там цены не растут так быстро. Наиболее быстро растущая группа – это услуги. Но в итоге невысокий рост цен на непродовольственные товары и высокие тарифы на услуги, они компенсируют себя, поэтому получается, что именно продовольствие как таковое наиболее хорошо показывает динамику инфляции. Тем более, что группа продовольствия, она в России достаточно велика в потребительской корзине, поэтому является определяющей.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году вдвое превысили общий рост цен, тогда как за тот же период прошлого года почти в четверо. Наталья Орлова.
Роль роста тарифов ЖКХ, безусловно, снижается. Здесь важно отметить, что не то, что государство сейчас просто ограничило на какое-то время рост этих тарифов, и долгосрочно это мина замедленного действия. Скорее всего, в секторе сейчас происходит некое изменение подхода к финансированию издержек. За счет того, что государство дает больше средств на финансирование капитального ремонта, предприятие ЖКХ имеет возможность замедлить рост тарифов, то есть не брать такие большие деньги с населения, а получать их от государства.
В странах Запада один из главных инструментов монетарных властей в борьбе с ростом цен – повышение учетной ставки Национального банка, которая определяет общую стоимость кредитования в стране. В России такая ставка тоже есть, но она не оказывает, по сути, ни на экономику, ни на темпы роста цен никакого влияния. Евгений Гавриленков.
Российская экономика низко монетизированная, то есть объем накопленного рублевого капитала в ней невелик, денежная масса растет в основном в зависимости от состояния платежного баланса, от того притока валютной выручки в страну, которая конвертируется в рубли и дает прирост денежной массы.
Какие реальные инструменты есть у монетарных властей для сдерживания роста цен?
В этих условиях наиболее действенным инструментом является бюджетная политика. В те периоды, когда расходы бюджета растут, инфляция ускоряется.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ну а до конца этой получасовки утреннего эфира «Радио Свобода» – американский калейдоскоп.
Бывший кандидат демократов в вице-президенты потерпел поражение на первичных партийных выборах в Сенат. Первый фильм о трагедии 11 сентября вышел на экраны. Автомобили «Тойоты» надежнее «БМВ» и «Ягуаров». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поражением одного из крупнейших американских политиков закончились первичные выборы кандидатов в Сенат от Демократической партии в Коннектикуте. Избиратели отвергли кандидатуру Джона Либермана, представлявшего их в Сенате 18 лет. Из этого поражения политика, который был кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, многие наблюдатели делают далеко идущие выводы. Слово Алану Давыдову.
Видный деятель Демократической партии Джозеф Либерман в 2000 году в тандеме с Альбертом Гором участвовал в президентской кампании как кандидат в вице-президенты США. Сейчас он дослуживает свой 3-й 6-летний срок на посту сенатора от штата Коннектикут. В среду Джо Либерман признал свое поражение на первичных выборах кандидатов Демократической партии в сенаторы от этого штата, проводимых в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. За Либермана проголосовали 48% избирателей, в то время как за его соперника, политического новичка-мультимиллионера Неда Ламонта, 52%. Многие аналитики считают поражение Либермана знаковым событием, указывающим на поливение значительной части демократического электората. Эксперты говорят, что избиратели-демократы проголосовали не столько за малоизвестного Ламонта, сколько против Либермана, который в 2003 году поддержал решение республиканской администрации Джорджа Буша о вводе войск в Ирак. Либермана не спасло в глазах большинства членов демократии партии даже то, что сейчас он критикует иракскую стратегию Белого дома. Нед Ламонт, миллионер, основатель и президент телекоммуникационной компании, в своей избирательной кампании делает акцент на антивоенной риторике. Он считает, что его победа на праймериз в Коннектикуте свидетельствует о том, что избиратели хотят коренных перемен. Видимо, мы победили потому, что жители штата Коннектикут хотят добиться реальных перемен в Вашингтоне. Им не нравится нынешний курс Белого дома в Ираке, и, думаю, они хотят смены курса нашей страны. Мы считаем необходимым возобновить инвестиции в нашу собственную страну, в школы, в чистую энергетику и в медицинское страхование для каждого. В свою очередь, Джо Либерман, отмечая свой небольшой отрыв от Ламонта, говорит, что готов продолжать борьбу за место в Сенате. Для меня все эти дни было очевидно, что мой оппонент, располагающий большими деньгами, сможет или попытается превратить выборы кандидатов в сенаторы в референдум о Джорджи Буше и о войне в Ираке. Но мне нечего стесняться. Я всегда отстаивал прогресс, не поднимая лишнего шума и не играя на крайностях. Я всегда говорил то, во что верю, и сотрудничал с членами другой партии во имя результата. В среду сенатор-демократ Джо Либерман подал государственному секретарю штата Коннектикут заявление о том, что выдвигает свою кандидатуру в качестве независимого кандидата и, соответственно, просит внести его имя в ноябрьские избирательные бюллетени. Между тем, ряд видных однопартийцев Либермана в Конгрессе, узнав о его проигрыше Ламонту, не замедлили выразить победителю свою полную поддержку и готовность помочь ему во время ноябрьских выборов в Конгресс.
Прокомментировать сенсационное поражение, нанесенное одному из виднейших американских политиков, до сих пор неизменно верными избирателями, я попросил политолога, главу Центра конституционных исследований Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Я бы привел два соображения. Во-первых, это результат твердой поддержки Либерманом иракской кампании, которая все более непопулярна среди либерального крыла Демократической партии, а это традиционный электорат Либермана. Во-вторых, я думаю, он совершил ошибку, оторвавшись от своего избирателя. После выступления в роли кандидата в вице-президенты он почувствовал себя как национальный политик. А как гласит пословица, вся политика – это местная политика. Людей прежде всего интересует, что их сенатор делает для них. В последнее время Либерман, осознав промах, начал обширное общение с избирателями и значительно сократил разрыв с соперником. Но ему не хватило времени завершить эту кампанию. Господин Сэмплс, очевидно, что главный вопрос, задаваемый сегодня наблюдателями, является ли поражение Либермана симптоматичным событием? Готовы ли избиратели, что называется, наказать политиков, ассоциируемых с войной в Ираке, то есть наказать республиканцев? Из опросов общественного мнения мы знаем, что Ирак постоянно на уме у избирателей. Иракская кампания стоила президенту Бушу во время прошлых выборов 5-6 миллионов голосов. Мы также знаем, что подавляющее большинство американцев против безотлагательного ухода из Ирака, к чему призывает особо активное левое крыло Демократической партии. Я бы не стал делать вывод, что поражение Либермана на первичных партийных выборах – признак победы антивоенных настроений в американском обществе. Ведь если Либерман выиграет все же выборы в Сенат в качестве независимого кандидата, этот вопрос отпадет сам собой. С другой стороны, этот проигрыш Либермана может вдохновить колеблющихся скептиков и создать предвыборный либеральный настрой, который действительно может привести к власти в Конгрессе демократов и даже отразиться на результатах следующих президентских выборов. А что можно сказать сегодня о том, какие темы будут главными для избирателей во время осенних выборов в Конгресс? Мы всегда смело можем предположить, что для избирателя все начинается с экономической ситуации и заканчивается ею. И именно экономика, а не Ирак, может стать роковой проблемой для президента Буша и республиканцев, поскольку многие американцы жалуются на падение доходов и безработицу, хотя она официально на рекордно низком уровне. Говорил американский политолог Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Первый фильм о трагедии в США 11 сентября. Генно-модифицированная трава, отпугивающая насекомых и птиц, об этом вы узнаете подробнее в новостях науки.
Еще один ответ нашей слушательницы на вопрос, следует ли, как вы считаете, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы, а главная тема утреннего эфира как раз-таки и связана с погодой и с работой метеорологов. В России тонет подводная лодка, падают и разбиваются ракеты, тысячи солдат погибают в мирное время, и Сергей Иванов не несет никаких наказаний. Ущерб от синоптиков неизмеримо меньше, таково мнение Татьяны.
Сегодня, после новостей в час дня, программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена одному из героев Библии. В чем смысл предания о взятом на небеса живом человеке, будут говорить гости программы. Библеисты Евгения Смагина и Андрей Орлов. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской столицы. Территории. Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план расширения наземной операции. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 родственников Хазбиева получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал, у его дома были заложены две бомбы. Младший офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. По данным следствия, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, пытался передать иностранным агентам секретные сведения, связанные с национальной обороной Соединенных Штатов. Куба имеет право хранить молчание о состоянии здоровья своего лидера Фидели Кастро, заявил спикер кубинского парламента. По словам Рикардо Аларкона, это связано с нависшей над страной угрозой со стороны США. В иракской провинции Анбар в среду были убиты трое военнослужащих США. Как заявили американские военные, солдаты погибли в результате действий противника. О деталях не сообщается. В Нижнем Тагиле суд продолжает рассматривать вопрос о переводе осужденного экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина из колонии-поселения в колонию общего режима. В мае 2004 года полковник был приговорен военным судом к 4 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес в милицию коллекционер.
И несколько слов о погоде. Европейская территория России в ближайшие сутки останется во власти южного циклона. У земли его центр переместится на среднее Поволжье. В центральном районе временами пройдут дожди, местами сильные. Сегодня в Москве дождь, возможно, гроза. Температура около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 738 миллиметров ртутного столба. Вот такие прогнозы синоптиков на сегодня.
В Москве дождь, на юге России небывалая жара. Ставропольские гидромедцентры и МЧС края вовремя предупредили население о приближении жары, которая установилась на юге России с начала недели. Как показал опыт, жители края оказались не готовы к чрезвычайным погодным условиям. Из-за неосторожного обращения с огнем в регионе в разы возросло количество лесных и степных пожаров. Из Ставрополя передает наш корреспондент Лада Леденева.
О том, что с воскресенья 6 августа на Ставрополе наступит 40-градусная жара, краевой гидромедцентр сообщил во все подразделения МЧС, разослав так называемое штормовое предупреждение. В свою очередь МЧС предупредило население края через средства массовой информации. Таковы правила, и ставропольские метеорологи стараются их не нарушать, рассказала синоптик краевого гидромедцентра Светлана Соловьева.
Штормовое предупреждение по поводу жары, вот 40 градусов, мы распространили за 2 дня. Ну вот у нас есть штормовое кольцо, то есть по которому мы подаем штормовую информацию. Но прежде всего, конечно, в МЧС. МЧС распространяет далее среди жителей края. Оно у нас оправдалось на 100%.
Однако, несмотря на все предупреждения, на юге России продолжают гореть леса и степи. Пожаром охвачены лесные насаждения в восточных районах Ставропольского края. Во вторник в горах Дагестана выгорели 14 гектаров леса, в Пятигорске целый склон горы Машук. Сухая трава воспламеняется сама собой, а каждая непотушенная сигарета влечет за собой гибель нескольких гектаров леса, птиц и зверей. На Ставрополье только на тушение сухостоя выезжают до 200 пожарных машин в сутки. При этом бензин и горючее у них на исходе. Противопожарные службы финансируются из краевого бюджета лишь на 40%. Не выдерживают жару и линии электропередачи. В начале недели сгорели 5 опор в Астраханской области. 1 повреждена в Ставропольском крае. Настоящая трагедия разыгралась во вторник в ставропольском городе Невиномыске. 6 500 кур сгорели заживо на птицекомбинате, рядом с которым загорелась сухая трава. Пожар не могли потушить больше суток, и в среду в огне погибли еще 2000 птиц. В селе Демино Ставропольского края сгорела крупная свиноферма. Правда, животные не пострадали. На месте пожара дежурили спасатели. От 40-градусной жары пожарным становилось плохо. Им приходилось делать уколы. Как рассказала начальник пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю Марина Яковлева, виной всему пресловутый человеческий фактор.
Количество пожаров у нас сейчас во много раз превосходит количество техники и людей, которые имеются в краевой пожарной охране. Однако никакие советы, просьбы и рекомендации воздержаться от посещения лесов не будут иметь эффекта, пока сами люди, грубо говоря, не возьмутся за ум. В первую очередь причиной таких пожаров становится человеческий фактор. Беспечность во время отдыха, в результате которой выгорают бесценные леса, свинофермы, птицекомбинаты, огромные территории на предприятиях. Если и дальше будет так продолжаться, то остановить волну пожаров будет очень сложно.
По словам Марины Яковлевой, на Ставрополье до сих пор не введен особый пожарный режим. Это решение должен, но пока не принимает губернатор края Александр Черногоров. Введение особого режима означало бы повышенное внимание к пожароопасным районам и отдельные санкции за нарушения. На сегодняшний день жара в регионе слегка ослабела с 40 до 30-32 градусов. И, как говорят синоптики, продержится на этой отметке не меньше недели, а то и ближайшие декады. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Следует ли, по вашему мнению, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? С таким вопросом обратилась Дарья Здравомыслова к жителям Екатеринбурга.
Да нет, конечно, что за глупости. Испокон веков синоптики ошибаются, и страшного я не вижу в этом ничего. Надо выглядывать утром на улицу, и все будет в порядке.
Мне кажется, нет смысла их наказывать. Но все ошибаются. Это свойственно людям, во-первых. Во-вторых, погода, она непредсказуема. Сегодня тепло, завтра у нас холодно. Они же там по каким-то схемам все равно вычисляют. Ошибки возможны в любом случае.
Я считаю, что надо их сначала обеспечить оборудованием нормальным, а потом с них требовать.
Конечно, их стоит наказывать. Синоптики – это же ведь научная организация, и они должны всегда верно говорить. Человек оделся так, раз – дождь пошел, град, снег, простыл. Глядишь, через некоторое время человека нет. У нас медицина сейчас очень хорошо к людям относится, особенно к пожилым.
Я думаю, нет. Да потому что у нас на Урале погода уральская и всегда меняется независимо от предсказаний метеорологов. Но погоду предсказывать, я думаю, им не стоит. Хотя бы на один день надо предсказывать, не на 2, не на 3. Беру с собой зонтик всегда.
Я считаю, что не надо. Но это ведь погода. В последнее время более-менее довольно правильно все рассказывают. Я вот имею огород, сад, так их непредсказывания помогают. Почти всегда сбывается.
Если это, допустим, государственная организация, то государство должно отвечать за те последствия, негативный урон, ущерб нанесен людям. Наверное, государство должно выплачивать в судебном порядке. Иск предъявляется, что был неправильный прогноз. Деньги налогоплательщиков идут на содержание данных чиновников и работников. Значит, люди вправе получать точную, достоверную информацию, чтобы их не обманывали. Жизненный опыт показывает, что, в принципе, синоптикам можно верить. Но зонтик с собой захватить никогда не будет лишним.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжает утреннюю программу. продолжает утреннюю программу выпуск новостей науки. Вот некоторые заголовки его. Пентагон разработал систему микроспутников-инспекторов. В Японии начался масштабный проект по разработке домашних роботов. Разработана система глобального нового лазерного оружия.
Создание автономных микроспутников-инспекторов. Они смогут устранять неисправности в американских спутниках и собирать информацию о спутниках противников США. В качестве средств борьбы с враждебными спутниками новый микроспутник может использовать радиопомехи, лазерные удары и распыление краски, выводящие из строя оптическую аппаратуру. Первый микроспутник-инспектор будет запущен в паре с основным спутником, который станет объектом его наблюдений и воздействия. Запуск планируется в 2009 году на геостационарную орбиту, удаленную на 36 тысяч километров. В случае успеха системы она будет применяться также для оценки теплозащитного покрытия космических кораблей. В Новой Зеландии ученые создали траву, отпугивающую насекомых и травоядных птиц. Для того, чтобы трава стала несъедобной, исследователи использовали эндофитные грибы, живущие внутри растений. Трава не ядовита для человека, скота и птиц, но неприятна на вкус. Разработка новозеландских генетиков найдет применение везде, где птицы являются серьезной помехой – в аэропортах, на площадках для гольфа и даже на газонах. Японские исследователи официально объявили о начале нового масштабного проекта по созданию домашних роботов. В программе, рассчитанной на 10-15 лет, предполагается разработка прежде всего роботов для индивидуального и семейного использования, особенно для пожилых людей и инвалидов. Роботы заменят им домашних уборщиков, сиделок, транспортные средства. А также будут внедрены роботы для походов в магазин. Ежегодный бюджет проекта составит около 9 миллионов долларов США. Специалисты компании «Боинг» и военно-воздушных сил США разработали лазерные боевые системы, которые могут поразить цель в любой точке планеты околоземного пространства. Система «АРМС» включает стационарные лазеры наземного и морского базирования и систему «Зеркал», которая располагается на дирижаблях и беспилотных самолетах, а в перспективе и на космических спутниках. Работа над проектом заняла 4 года и стоила 20 миллионов долларов. Проведенные испытания на базе военно-воздушных сил США «Киртланд» в штате Нью-Мексико подтвердили боеспособность новой разработки. Официальная цель проекта – создание системы противоракетной обороны. Система «Зеркал» позволяет направлять лучи сверхмощных лазеров практически в любую точку. Система «АРМС» также действует в неблагоприятных атмосферных условиях.
Ольга Орлова представила выпуск новостей науки.
В Москве 8:41. Утренний выпуск продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро еще
раз. Антон, насколько я понимаю, сейчас будет культурная тема.
Ну, хотелось бы, да. В вышедшем сегодня номере «Новой газеты» на 11-й полосе я обнаружил любопытную публикацию литературоведов Владимира и Ольги Новиковых. Они анализируют то, как освещается на сегодняшнем телевидении литература. Телевидение не умеет показывать современную литературу, а нынешняя литература не умеет показать себя по телевизору. Таков порочный круг нашего времени. Будет ли он разорван в новом сезоне? В уходящем наблюдалось сильное брежневение, вяло-застойный стиль в освещении лит-жизни. Первая тройка каналов вообще сняла руку с пульса текущей словесности. НТВ пока еще содержит школу злословия, слава богу, дающую ту дозу едкости, без которой просто невозможно обратить телезрителей в читателей. Вот, например, Войнович там не поучает, не проповедует, не играет в политика, а вытаскивает наружу давнюю обиду. Это по-писательски. Неудобные, неприличные ситуации – главный материал для прозаика, как говорил Тынянов, а для литературной тележурналистики – тем более. Каналу «Культура» как бы отведена роль резервации. Но в литературно-художественном гетто не хватает состязательности. Там сойдет и старомодная одежка. Сладостный, бесконфликтно-патетический стиль комментариев, мнимая дискуссионность ток-шоу – все это отдает 70-ми годами. Между тем прозевали, что в подсознании литературы зреет размежевание, подобное противостоянию лагерей Твардовского и Кочетова времен оттепели. Одну за другой поднимают свои головы драконы имперской идеи. Тут и осанистый сталинист Проханов, и расчетливый охлократ Лимонов. Они атакуют. А демократический литературный лагерь пока предается воспоминаниям, не заглядывая в будущее. Не замечаем даже, как воруют наши эстетические ценности. Обсудить бы перед телекамерами последнюю акцию Проханова, назвавшего свою книгу «Теплоход Иосиф Бродский», но этого не происходит. Политическая бесхарактерность литературных программ идет рука об руку с эстетическим консерватизмом вообще. Может быть, у ведущих нет самостоятельности? Так дайте ее им. Дайте право знающим людям приглашать нераскрученных писателей. Пусть и побарахтаются, поборются за свое имя. Как это будет интересно смотреть? Ведь позвали же незасмотренную Марию Степанову в школу злословия, не дожидаясь, пока поэт выйдет на пенсию. В России литература всегда была главным месторождением смелости – политической, эстетической, эротической, всякой. Из стихов и прозы вырастала оппозиция, так необходимая для жизнедеятельности страны. Телевизионные профессионалы говорят, что писатели перед камерой теряются, мол, только Ерофеев да Быков умеют говорить в нужном темпе. Но есть же русское лекарство от зажима – 100 граммов для храбрости. Дайте литераторам перед телесражением по 50, и на их баталии сбежится великий русский читатель. Верим, пишут Ольга и Владимир Новиковы.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль в среду понес самые большие потери с начала конфликта с группировкой «Хезболлах». В иракской провинции Анбар задержаны четверо подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки. Вашингтон обеспокоен нарушениями прав человека в Узбекистане. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости сменяют экономические.
Темпы роста экономики России в 2006 году составят 6,6%, а инфляции 9%. Такой прогноз представил вчера министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президентом России. Правительство России рассмотрит сегодня проект постановления о создании российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной. Новая компания по планам будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов, при этом доля государственных субсидий в них может составить до 49%. Предполагается также создание отдельного фонда для финансирования проектов в сфере телекоммуникаций, который через 3 года по планам станет частью российской венчурной компании. Вступил в силу закон, предусматривающий увеличение в России страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят сегодня 934 банка из примерно 1200 существующих в стране, причем почти половину всех частных вкладов в банках России, участвующих в системе страхования, составляют вклады до 100 тысяч рублей. Курс американского доллара к евро чуть повысился вчера после решения накануне руководства Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов сохранить на прежнем уровне 5,25% базовую учетную ставку. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. В заявлении банка отмечается, что несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Однако повышение курса доллара оказалось непродолжительным. К концу дня он вновь снизился.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля на сегодня составляет 26 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Избиение малышей в детском доме Красноярска. Какие причины порождают насилие против детей в современной России? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, и Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Красноярского крайкома КПСС. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к коллегу Арестовичу Миронову. Насколько типичен произошедший инцидент для ситуации с правами ребенка в нашей стране?
То, что права детей нарушаются повсеместно, это известно всем. Но то, что произошло в Красноярске, это просто не укладывается в сознании, как можно избивать двух-трехлетних детей. Это говорит вообще о том, что в нашем обществе изменилась шкала ценностей. Уже человеческая жизнь, жизнь маленького человека, его благополучие ничего не стоит. Поэтому мало расследовать обстоятельства. В этом детском доме нужно вообще заниматься всей проблемой детей во всей нашей стране.
Вопрос Олегу Семеновичу Шенину. Как решалась проблема с детской беспризорностью в вашу бытность у руководства Красноярским краем?
У нас просто такого количества беспризорных не было, поэтому это решалось очень просто и спокойно. Для этого были созданы все условия, и на этих направлениях работали самые лучшие профессионалы, в общем, с высшим образованием, с милицейским, и с педагогическим, и с медицинским. В общем, это были люди, которые действительно умели этим заниматься. Но я хотел бы сказать по факту, по самому. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Олег Арестович, что это уже, так сказать, переходит всякие границы и всякие рамки, но, в принципе, это трагическая частность, к величайшему сожалению. Но в моем представлении, таких, наверное, случаев самых разных происходит в стране каждый день более чем достаточно, потому что есть дети, которые находятся в детском доме, есть дети, которые находятся в подвалах, в метро, в колодцах, в теплотрассах, и что творится на вокзалах, и что творится там, это вообще уму непостижимо. И я убежден просто, что в стране сейчас вот с этой проблемой не справиться, потому что некому, нечем. И настолько она, эта проблема, запущена, когда уже официально называют самые разные цифры в миллионах о детях, то вообще о чем можно говорить?
Писатель Людмила Улицкая считает, что само наличие детдомов позорит Россию.
Наша страна огромная, с огромным количеством детских домов. Вот в приличных странах детских домов давно уже нет. Находят способы размещать детей по домам, по частным семьям. Меня в свое время глубоко поразило то, что когда было в Спитаке землетрясение, сирот, которых там было множество тогда, армяне не отдали в детские дома ни одного ребенка. Нация так отозвалась на это несчастье. И на самом деле, конечно, само существование такого огромного количества сирот и детских домов, оно говорит об очень большом неблагополучии в нашем обществе. Не должно быть вообще детских домов. На самом деле, конечно, корень в том, что народ не заботится о своих детях. Эта идея просто не созрела в нашем обществе еще.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о премьере нового фильма Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 60% американцев, самое большое число с начала иракской кампании, высказались против войны в Ираке. И лишь 36% опрошенных твердо поддерживают нынешний курс Соединенных Штатов. Таковы результаты опроса, проведенного телекомпанией CNN. Негативное отношение к войне, впрочем, автоматически не влечет призывов к выводу американских войск из Ирака. Лишь около 10% респондентов считают, что все американские солдаты должны вернуться домой к концу нынешнего года. 34% настаивают на том, что нынешний уровень американского военного присутствия в Ираке должен сохраниться. Мнения о том, возможно ли достижение победы, разделились поровну. 47% опрошенных верят в нее, 48% не верят. Японские автомобильные концерны продолжают бить американских и европейских конкурентов на американской почве. Рейтинговая организация J.D. Power and Associates обнародовала в среду список самых надежных автомобилей, продающихся в Соединенных Штатах. Наиболее удовлетворенными оказались 12-й год подряд владельцы «Лексусов» – седанов люкс, производимых «Тойотой». На 100 «Лексусов» пришлось лишь 136 неполадок, то есть лишь в одной из трех новых машин будет обнаружена мелкая проблема. На втором, третьем и четвертом месте по надежности оказались единичные американские бренды – «Меркурий», «Бьюик» и «Кадиллак». Интересно, что «Тойота» и «Хонда» добились выдающегося успеха. Все их массово выпускаемые легковые автомобили обошли по надежности престижные «Ягуары» и «БМВ». не говоря уже о «Фольксвагенах» и других конкурентах с менее звонкими именами. За месяц до пятилетней годовщины терактов 11 сентября на широкий экран вышел фильм «Всемирный торговый центр» Оливера Стоуна. Эта первая попытка художественной интерпретации трагических событий вызвала неожиданные эмоции, рассказывает Рай Вайль.
Ровно год назад студия Paramount Pictures выбрала режиссера Оливера Стоуна для тогда еще не названного фильма о событиях в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Помню, многим тогда этот выбор казался сомнительным. Особенно негодовали консерваторы, боявшиеся, что отчасти скандальный Стоун, автор таких противоречивых лент, как «Взвод», «Рожденный 4 июля», «JFK», «Никсон» и «Натурально рожденные убийцы», опять поставит что-нибудь замысловатое, недостаточно патриотичное. Даже сегодня, когда фильм уже вышел на экраны, существует мнение, что он появился слишком рано, еще не успели зарубцеваться раны, еще слишком свежа боль потери. Но вот что говорит один из продюсеров фильма, Майкл Шенберг. Люди говорят, слишком рано, слишком рано. А когда будет не рано? Когда не останется ни одного очевидца? Когда сотрутся из памяти все детали? Нет, мы живем сегодня, и мы должны воспринимать реальность такой, какая она есть. А вот мнение одного из родственников погибших, побывавшим на премьере фильма «Всемирный торговый центр». Что теперь говорить о том, рано или не рано? Фильм вышел, и фильм хороший. Оливер Стоун, прославившийся своим мастерством концентрироваться на деталях, в основу фильма взял историю двух нью-йоркских полицейских, которых живыми вытащили из-под развалин Всемирного торгового центра, где они провели 22 часа. Сержант Маклафлин, в фильме его играет Николас Кейдж, и Уильям Джемена, Майкл Пенья, были в группе из пяти полицейских, которые вошли в Южную башню Всемирного торгового центра незадолго до того, как она обрушилась. Трое других полицейских погибли. Офицеры полиции Джон Маклафлин и Уильям Джемена, послужившие прототипами для героев фильма, присутствовали на премьере. Стоун говорит, что работал в тесном сотрудничестве с обоими. Уилл и Джон были участниками этого проекта. Спасатели были с нами. Детали показаны очень точно. Любопытно, что родившийся в либеральном Нью-Йорке Оливер Стоун, который, начиная с 1985 года, ежегодно ставит фильмы, отличающиеся леворадикальной идеологией, на этот раз угодил всем. Сам Брен Бозел, президент консервативного центра Media Research, назвал его фильм шедевром киноискусства, который должны посмотреть все. А известный критик Кол Томас написал, что World Trade Center – один из лучших проамериканских, просемейных фильмов, которые когда-либо выходили на экраны Америки. «Я всегда любил ставить фильмы на исторической основе», — говорит Оливер Стоун. «Всемирный торговый центр не исключение. Мне сразу понравился этот проект».
Рассказывала Рай Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярная в 80-х годах британская группа «Дюран Дюран», как и многие их ровесники, намерена вернуться к жизни на американской территории. В среду в Лос-Анджелесе музыканты объявили о том, что они открывают новаторскую интернетную страницу – реалити-сайт, где они не только создадут для себя новые имиджи, имиджи 21 века, но и вживую выступят с концертами. Ну а в ожидании этого события нам остается лишь слушать старые записи «Дюран Дюран» – «Обычный мир». To it all.
Коллектив «Дюран-Дюран» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – «Морская археология сегодня». В гости наши коллеги ожидают научного руководителя проекта «Тайны затонувших кораблей» Андрея Лукошкова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11000.